Декан послюнил палец и поднял его в воздух. «Ветер по правому траверсу», — сообщил он. «И это хорошо?» — осторожно полюбопытствовал главный философ.
«Возможно, возможно. Будем надеяться, он пригонит нас к тому континенту, о котором говорил Бог. А то всякие острова стали меня нервировать». Чудакули в последний раз рубанул по черенку и вышвырнул его за борт.
Похожие на трубы цветки, растущие на вершине зеленой мачты, затрепетали. Большой лист, он же парус, медленно со скрипом развернулся, став под углом к ветру.
«Я бы назвал это чудом природы», — сказал декан, — «если бы мы не разговаривали только что с тем, кто его сотворил. Это портит все впечатление».
Волшебников не отличала особая любовь к приключениям. Однако они понимали, что ключ к успеху любого крупного предприятия – запасы продовольствия. Именно поэтому лодка теперь оседала куда заметнее, чем прежде. Декан выбрал естественную сигару поспелее, закурил и скорчил недовольную мину.
«Не самое лучшее», – заметил он, – «еще зеленоватое».
«Довольствуйся тем, что под рукой», – ответил Чудакулли. «А ты чем там занимаешься, главный философ?»
«Готовлю подносик того-сего для госпожи Герпес, отбирая что получше».
Взоры волшебников устремились к грубому навесу, сооруженному ближе к носу корабля. Нет, она вовсе не просила его возводить. Она всего лишь обронила замечание, что-то насчет того, как нещадно палит солнце. И вот уже волшебники сбивают друг друга с ног, наперегонки бегая с разной длины шестами и размахивая пальмовыми ветками. Никогда еще в строительство навеса не вкладывалось столько интеллектуальных усилий. Наверное, виной всему была качка.
«А я считал, сейчас моя очередь», – холодно заметил декан. «Нет, декан, если я не ошибаюсь, ты носил ей лимонад», – ответил главный философ, нарезая сыр полупрозрачными пластинками. «Всего лишь маленький стаканчик», – парировал декан. «А ты грузишь целый поднос, даже цветочки в кокос засунул. Госпожа Герпес любит такие вещи». Но она заметила, что даже под навесом чуть-чуть жарковато, так что пока я чищу для нее виноград, ты можешь пообмахивать ее пальмовой веткой. И вновь вынужден указать тебе на откровенную несправедливость», – возразил декан. «Обмахивание пальмовыми листьями по сравнению с чисткой винограда – лакейский вид деятельности, а я, главный философ, по должности старше тебя». «Да что ты говоришь, декан? И путем каких же умозаключений ты пришел к такому выводу?» «Это не просто мое личное мнение, это указано в штатном расписании». «В штатном расписании чего? Ты что, совсем уже оказначился? Незримого университета, разумеется». «Правда? А где, интересно, такой университет находится?» –
поинтересовался главный философ, выкладывая на подносе приятный узорчик из лилий.
«Силы небесные! Нет, вы только послушайте, это просто... просто...»
Декан махнул рукой в сторону горизонта, и его голос умолк, словно отступив перед неумолимостью времени и пространства.
«Предоставляю тебе разобраться в этом самостоятельно», – произнес главный философ, вставая с колен и почтительно поднимая поднос. «Я тебе помогу», – воскликнул декан, тоже вскарабкиваясь на ноги. «Уверяю, поднос очень легкий». «Нет, ни в коем случае, я не могу допустить, чтобы ты все делал сам».
Цепившись под нос одной рукой, а второй отталкивая соперника, декан и философ, едва не падая и оставляя за собой след из расплескавшегося кокосового молока и лепестков, двинулись к заветному навесу. Чудакули закатил глаза. «Должно быть, это от жары», – подумал он. Он повернулся к заведующему кафедрой беспредметных изысканий. Тот возился с каким-то ползучим растением, пытаясь прикрутить им короткий брусок длинной палки.
«Я вот подумал», – начал Чудакули. «Все словно с цепи сорвались, здравомыслие сохранили лишь я да ты. Кстати, чем это ты занимаешься?»
«Я подумал, может, госпожа Герпес будет не против сыграть в крокет»,
– заговорщицки пошевелил бровями завкафедрой. Арканцлер лишь вздохнул и решил прогуляться по своему судну. Библиотекарь превратился в шезлонг. Видимо, его организм счел такую форму наиболее функциональной для плавания. На библиотекаре спал казначей. Гигантский лист слегка шевельнулся. У Чудакули возникло ощущение, что зеленые трубы на мачте к чему-то принюхиваются. Корабль уже отделяла от берега изрядное расстояние, но вдруг арканцлер заметил стремительно приближающееся к морю облачко пыли. Достигнув берега, облако осело и превратилось в точку, которая стремительно сиганула в море. Скрипнув, парус захлопал под усиливающимся ветром.
«Эй, на берегу!» –
крикнул Чудакулли. Фигура вдалеке помахала рукой и продолжила плыть к кораблю. Набив трубку, Чудакулли стал с интересом наблюдать, как Думинг Тупс нагоняет лодку.
«Неплохой рывок, да будет позволено мне заметить», – похвалил он.
«Вы примете меня на борт?»
– крикнул между яростными взмахами Думинг.
«И не могли бы вы бросить мне веревочную лестницу?»
«Конечно, мог бы!»
Арканцлер продолжал невозмутимо пыхать трубкой, пока молодой волшебник вскарабкивался на борт.
«Знаешь, Тупс, жаль, нам неизвестно расстояние отсюда до берега. Ты, наверное, побил все рекорды в этом заплыве».
«Спасибо, Арканцлер», – буркнул Думинг, с которого ручьями текла вода.
«И позволь поздравить тебя с умением должным образом одеваться. Ты в остроконечной шляпе. Что для волшебника на публике непременнейшее условие «quid pro quo» и «et cetera» в одном лице, так сказать».
«Спасибо, Арканцлер».
«Хорошая шляпа».
«Спасибо, Арканцлер».
«Говорят, волшебник без шляпы – это голый волшебник, господин Тупс».
«Незнакомо данное высказывание».
«Но должен заметить, в твоем случае ты хоть и в шляпе, но все равно крайне гол, в буквальном смысле этого слова».
«Я подумал, что в балахоне будет тяжело плыть».
«И я, безусловно, рад тебя видеть, хотя в обычных обстоятельствах я предпочитаю видеть немного меньше тебя. Однако вынужден спросить, что ты, собственно говоря, здесь делаешь?»
«Я внезапно понял, что было бы несправедливо лишать университет моей помощи, Арканцлер».
«Да ну, уже замучила ностальгия по Альма, так сказать, мутер?»
«Можно выразиться и так, Арканцлер». Глаза Чудакули поблескивали сквозь облако дыма. У Думинга уже не первый раз возникло подозрение, что этот человек гораздо умнее, чем кажется. Впрочем, если поразмыслить, фокус был нехитрым. Арканцлер пожал плечами, вынул изо рта трубку и принялся внимательно рассматривать ее.
Что такое мешает ней проходить дыму?
«Где-то тут завалялся плавательный костюм главного философа», — сказал он. «На твоем месте я бы его надел. Подозреваю, если ты сейчас чем-то заденешь госпожу Герпес, тебе может сильно не поздоровиться. Это понятно? Если ты хочешь что-то со мной обсудить, моя дверь всегда открыта».
«Спасибо, Арканцлер».
«Правда, в данный момент, как понимаешь, она очень далеко отсюда».
«Спасибо, Арканцлер».
«И тем не менее она открыта».
«Спасибо, Арканцлер». В конце концов, размышлял Думинг, с благодарностью скрываясь с глаз долой, волшебники незримого университета всего лишь чуточку сумасшедшие. Даже про казначея нельзя сказать, что он абсолютно чокнутый. Но стоило ему закрыть глаза, как перед его внутренним взором сразу представал бог эволюции, сияющий от счастья при виде первого живого таракана на свете.